Это подкаст «Неанонимные алкоголики», и мы его ведущие. Главный редактор журнала «Домашний очаг» Наталья Родикова.
Всем привет!
И я, шеф-редактор сайта goodhouse.ru Стася Соколова. В этом подкасте мы хотим не просто поговорить о проблеме алкоголизма в России, а дать семьям алкоголиков понимание, что это вообще за проблема, с чем они имеют дело и чем можно помочь вот одному конкретному своему близкому человеку, который спивается. В общем, что делать можно, чего делать нельзя.
Тема нашего первого выпуска – доктор. Он болен или просто плохой человек? И поговорить об этом мы хотим с наркологом Олегом Зыковым.
Добрый день.
Олег, здравствуйте. Разрешите, я для начала пару слов скажу о вас нашим слушателям. Олег Зыков – человек поистине легендарный в теме лечения от алкоголизма в России. Психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук, директор Института наркологического здоровья нации. Я помню, что я брала у вас интервью на телевидении еще лет 10-12 назад, и вы тогда высказывали абсолютно передовые мысли, очень гуманистичные, под которыми хотелось подписаться и тогда, и сегодня. Например, мысли о том, что статистика не важна, пугать ей нет смысла, важна беда конкретного человека, конкретной семьи, и именно с этой бедой, с семьей нужно работать. Олег, вот мой первый вопрос, который волнует нас в редакции «Домашнего очага» и даже вызывает споры. А должна ли семья участвовать в спасении алкоголика? Какова вообще роль семьи может быть в этом в идеальном мире?
Меня всегда смущает слово «спасение». Кто кого должен спасать и в какой степени все должны быть участники этого процесса. Правда, я, как правило, смотрю это с позиции спасения нации. У нас политики любят спасать нацию. Залезть на трибуну и с трибуны спасать. В результате ничего хорошего с нацией не происходит. Ну, не то, чтобы она погибала из-за этого, но лучше ей не становится. Так вот, модель таких общественных отношений вполне сопоставима с моделью человеческих отношений внутри семьи. Отношений. Как только ты начинаешь спасать кого-то внутри семьи, ты перестаешь помогать этому человеку осознавать те проблемы, которые его провоцируют, ну, в данном случае мы говорим об употреблении алкоголя. Как только ты начинаешь спасать кого-либо, все равно кого, кстати, нацию или своего мужа, там, жену, ребенка, ты занимаешь патологическую позицию. Это называется в наркологии созависимости. Как правило, одеваются маски определенные. Их можно разделить на три, очень условно. Маски. Спаситель, жертва, преследователь. И все это проявление болезни. И вообще мы не можем изменить другого человека. Мы можем измениться только сами. И, меняя себя, можем изменить отношения с этим человеком, и, возможно, изменится этот человек. А, как правило, в алкогольной семье, а это всегда болезнь семьи, там нет болеющего одного персонажа. Болеют все. И, кстати, созависимость иногда более трагическое состояние, чем, собственно, зависимость. Он-то использует алкоголь как адаптоген. Ведь любой наркотик, а алкоголь, естественно, наркотик, просто в нашей стране он легальный, это адаптоген. Человек с помощью наркотического вещества решает свои социальные и духовные проблемы. Ну, как умеет, так и решает. И часто это заводит его к тому, что он разрушает в конечном итоге и себя, и семью, и свое здоровье. Но на этапе первичного употребления это способ адаптации. А созависимый человек, супруга, мать, если она сама не становится частью алкогольного процесса, лишена этого способа адаптации к этой проблеме. И в результате она страдает больше. Она все время на боевом посту. Она все время жертва или спаситель. И трудно уйти из этого состояния. Поэтому разговоры о том, что кто-то кого-то должен спасать, это все патология. Патология страны, патология семьи, патология социума. Нет, спасать никого нельзя. Это бессмысленно. И я уже, по-моему, успел сказать, мы не можем никого изменить, даже самого близкого человека, тем более близкого человека. Мы не можем его изменить. Мы можем измениться только сами. И вот в этой логике как раз и строится в конечном итоге эффективная реабилитация семейного алкоголизма. Когда приходит ко мне супруга, как правило, все-таки женщина приходит на прием, и здесь вот есть такие гендерные роли, тут деваться некуда. И это не проявление моего сексизма какого-то. Это, ну, так устроена жизнь. И вообще биологическое начало никто не отменял.
Мужчины чаще пьют?
Да, конечно, естественно. Потому что мужчина, он на переднем плане добывания. Добывания материальных каких-то благ, какого-то счастья для семьи. Часто это происходит в виде неких стрессорных ситуаций. Стресс. Как уйти от стресса? С помощью адаптации. Адаптоген – это то, что принято в этом обществе. Понятно, что в каких-то горах Анд принято жевать листья коки. А у нас принято пить водку. И, безусловно, мужчины чаще спиваются именно в силу этой причины. Кстати, разговоры о том, что женский алкоголизм какой-то более трагический, он трагический, прежде всего, в социальном плане. Потому что мужчина не теряет все-таки социальные контакты, и жена вот то самое, начинает его спасать. И если в этот момент это спасение формируется в виде рациональной системы отношений, если она попадает в пространство выздоровления, а есть такие группы, именно для жен, мы сейчас об этом же говорим, что нужно делать? Самое простое – найти в справочнике группу, это называется Аланон, не путать с Нарканоном. Нарканон – это секта саентологическая. А Аланон – это группа самопомощи родственников-алкоголиков. И самое простое, что можно сделать, это ничего не стоит с точки зрения материальных затрат, но это стоит определенных духовных и душевных усилий. Поэтому проблема выздоровления – это как раз вот эти самые усилия. Пойти в такую группу для родственников. Там нет ведущих, там нет психиатра, там нет психолога, там есть такие же, как вы, люди. Люди, имеющие такие же проблемы и имеющие опыт выздоровления от созависимости. И при этом это идеальный источник информации. А что нужно делать? Вы же задали мне этот вопрос. А что надо делать? Я вам не отвечу на этот вопрос. Его нельзя ответить на этот вопрос. На этот вопрос могут ответить такие же, как вы, люди, страдающие созависимостью.
Вы сказали, спасать нельзя. Можете вот продолжить эту мысль, как семья должна отнестись к ситуации и как она должна понять, что зависит от нее, а что нет?
Спасать нельзя, потому что нельзя. Потому что нельзя переделать другого человека. Это невозможно. Но ты можешь переделаться сам. И если ты сам начинаешь меняться, меняются твои отношения с этим человеком, вот эти патологические, созависимые, а алкоголик начинает паразитировать на ближних. И наркоман, и алкоголик, он начинает предъявлять свои проблемы в таком патологическом ключе, он начинает что-то требовать, он тоже занимает разные позы патологические. И вот, чтобы выйти из этой ситуации, ты должен, ну вот там идеальная формула, она мне ужасно нравится в Аланоне, отделиться с любовью. Я хочу, чтобы все услышали, любовь должна остаться. Но надо отделиться, надо перестать за человека решать его проблемы. Но для того, чтобы это произошло, ты должен изменить свою роль в этой патологической ситуации. Это сложно, это почти невозможно, особенно если мать видит, как погибает ее ребенок. Это же страшно. Он может погибнуть? Конечно, может. Но вот у меня, я потом Наташе покажу, есть такое наглядное пособие. Нет, я все-таки сейчас прям покажу.
Ага, давайте.
Это созависимые отношения. Ну, в данном случае мы говорим о родителе и ребенке. Родитель внизу, ребенок на плечах. Ребенок сидит очень плотно, держится за голову, поскольку не телевизор, я вот так описываю. Но самое трагичное в этой фигуре, она очень симпатичная, да, очень наглядная, это то, что родитель внизу этого ребенка за ноги держит. И пока родитель не отпустит эти ноги, ребенок не слезет никогда. Это невозможно. А спасение заключается в том, что он все крепче и крепче держит эти ноги. Для того, чтобы защитить ребенка от каких-то событий, от каких-то несчастий, от возможности погибнуть в пьяном состоянии, если мы говорим о алкоголизме. Вот сейчас любимая тема – вытрезвители. Люди могут замерзнуть на улице в нашей холодной стране. Что правда. Правда, там решения другие должны быть, но это отдельная песня. Захотите, спросите, я вам расскажу, как надо решать эту проблему. Поэтому ключевая задача в этих созависимых отношениях – отделиться с любовью. Это процесс. Это невозможно сделать одномоментно. Это нельзя рассказать в подкасте. Это можно ощутить, если ты погрузился в эту атмосферу, атмосферу выздоровления. И когда человек приходит в группу самопомощи, он погружается в эту среду, в этот информационный поток. Что происходит? Какое чудо? Какой катарсис в какой-то момент? Предсказать невозможно. Но я регулярно наблюдаю это чудо, когда люди начинают выздоравливать от алкоголизма, наркомании и от созависимости. Но для этого надо погрузиться в этот мир, в этот процесс, в эту среду, в эту атмосферу, в это понимание того, как другие люди решали эту проблему.
Я правильно понимаю, что первый шаг для человека из семьи алкоголика – это самому прийти в группу анонимных алкоголиков?
Только не анонимных алкоголиков. Аланон это называется. Выздоровление от созависимости – это параллельный процесс. Они не приходят в одну группу. В анонимные алкоголики приходят алкоголики. И тут я волей-неволей сейчас скажу то, что я обязан сказать. И сегодня мы наблюдаем этот мировой процесс. И, слава богу, в нашей стране этот процесс тоже, может быть, единственное позитивное, что происходит, и я должен это констатировать, это развитие лечебной субкультуры. Я два слова поясню, что это такое. Это вот целый мир людей, которые выздоравливают. Здесь очень важно самоидентифицировать себя в этом контексте. Кто ты есть в этом мире? И если ты погибаешь от чего-либо, ты должен это назвать. Ты погибаешь от игры, ты шопоголик, ты сексоголик, у тебя такие депрессии, которые тебе не дают нормально существовать в этом мире. Вот мы сейчас с Наташей находимся в наркологическом диспансере, который я возглавляю больше 30 лет. И первая группа анонимных наркоманов собралась именно здесь, в российской, в октябре 92 года. Очень давно. Так вот сегодня, здесь, на первом этаже, собираются не только анонимные алкоголики, наркоманы, анонимные родственники наркоманов, Наранон называется, вот Аланон, анонимные игроки, но и анонимные депрессивные, и анонимные эмоционалы. Кто хочешь, любая проблема, которая захватывает личность тотально, может решаться через общение с себе подобным, если в этом мире, в этом пространстве, в этом социуме есть такие же люди, и они начинают осознавать необходимость передавать знания о своем выздоровлении в этой группе. И сегодня этот мир, он расширяется фантастическим образом. Любая проблема может решаться таким образом. И это ничего не стоит физически, но это стоит огромных эмоциональных усилий. К этому нужно готовиться, и это надо понимать. И сегодня, безусловно, меня гораздо больше интересует не развитие анонимных алкоголиков и наркоманов, что традиционно и понятно, как раз развитие вот этих, ну это называется приморбидные состояния с точки зрения наркологии. Те состояния, которые предшествуют алкоголизму и наркомании. И сегодня я мечтаю, это моя мечта, вот я вам сейчас ее выскажу, эту мечту, может первый раз, кстати, публично, чтобы эти группы анонимных депрессивных собирались в обычных поликлиниках. 70% приема в обычной поликлинике – это люди, которые не нуждаются в таблетках, они не нуждаются в терапевте, они нуждаются в помощи друг друга. И если бы этот терапевт, вместо того, чтобы прописывать какие-то поганые таблетки, от которых только аллергия потом возникает, помогал бы людям войти в эту группу, которая здесь бы собиралась. Ведь это не есть хорошо, когда анонимные депрессивные собираются в наркологическом диспансере. В этом есть некий парадокс.
Стигматизирует их немного.
Ну да, хотя сам процесс стигматизации. Мои сотрудники из числа алкоголиков и наркоманов горды тем, что они алкоголики и наркоманы. И вообще это счастье. Вот сейчас без всякого хихи. Я глубоко убежден, что для огромного количества людей появление алкоголизма как заболевание – это подарок судьбы. Вот он жил-жил, и если бы у него не было заболевания, ну так и сдох бы, и непонятно зачем жил. А тут заболевание провоцирует человека на переосмысление. Ведь что есть выздоровление от алкоголизма? Это переосмысление, зачем ты живешь. То есть это кардинальный вопрос человечества и каждого из нас. А зачем мы живем? Жизнь-то очень короткая. И мы все время пытаемся ее переживать по новой. Ведь в чем порочность того, что происходит с некоторыми людьми? Их инфантилизм не дает осознать конечность их жизни. И они все время думают, что они все время начнут жить снова. Вот сейчас все пройдет, и я сейчас снова начну жить. А тут выясняется, что жизнь очень короткая штука, и ты скоро умрешь. И вот это понимание конечности твоей жизни – это важный элемент в процессе выздоровления. И алкоголик и наркоман, который выздоравливает, он это понимает. В свое время, когда только появились группы ВИЧ-инфицированных наркоманов, я сам не понимал до конца, как они могут выздоравливать. Ведь они, а это был период, когда они на самом деле умирали. Очень быстро умирали. Не было никакой антиретровирусной терапии. И вот это понимание конечности жизни очень остро проявлялось в их психотипе. И это поразительно. Меня это просто поразило. Выздоровление этих людей было гораздо более эффективно, чем просто наркоманов. Потому что они осознавали конечность своей жизни. И в этой ситуации растрачивать последние годы на употребление наркотиков было совсем нерационально с их точки зрения. И вот эту рациональность они осознавали, она проникала в их души, в их тело, в их сознание, в их судьбу. И они выздоравливали, и очень быстро выздоравливали. Потому что выздоравливать от алкоголизма и наркомании можно. Разговор о том, что это неизлечимые заболевания – ложь. Это биологически неизлечимые заболевания, но социологические духовное, это абсолютно излечимые. И более того, я еще раз повторяю, для кого-то это счастье, это подарок судьбы. Человек переосмысливает, зачем он родился в этом мире. Вот это понимание, зачем ты живешь, приобретает некую принципиальность в его судьбе. И тогда употребление алкоголя и наркотиков уходит на второй план, оно перестает быть для него актуальным. И, естественно, это можно рассматривать как выздоровление.
Это очень интересно, мы обязательно к этому придем, еще раз про это проговорим. Сейчас мне хочется вот азы людям дать с самого начала. Вот мы уже объяснили им, что самое главное семье созависимого – это понять, что им нужно сломать правила игры, которые устоялись. Для этого им нужно пойти в группу, где такие же семьи, как и они, члены семьи, помогают друг другу.
Я бы не стал говорить «помогают друг другу». Там никто никому не помогает. Это концептуально важно. Там никто никого ни в чем не убеждает. Никто никому ничего не говорит, как надо делать. Там каждый говорит только о собственном выздоровлении. Другой вопрос, что там есть принцип духовного спонсорства, когда человек, делясь своим выздоровлением, может это делать персонифицированно. Когда у алкоголика тяга ночью, ему нужно позвонить своему духовному спонсору и таким образом купировать острое состояние. И на самом деле эти группы самопомощи, они иногда выступают как ургентная наркология. Не вот эти поганые пахметологи, мои коллеги, которые бегают и сшибают копейки за то, что ставят капельницы. И вообще это не наркология, это токсикология, причем еще и убогая. А вот эти группы самопомощи, то есть уровень сознания человека выздоравливающего достигает такого состояния, когда острейшая тяга может быть купирована через общение с себе подобным.
Олег, дайте азы еще людям, как им понять, что близкого человека предалкоголизм или уже алкоголизм. Вот как понять, что это происходит?
Я думаю, что сама установка определиться с диагнозом, это порочная. Ваш вопрос порочный. Вопрос диагноза не интересен. Интересно ощущение проблемы, которая возникает в твоей системе отношений с близким человеком. При этом, есть там алкоголь или нет, или какие-то другие проблемы, это все вторично. Вообще, алкоголизм, наркомания, внутрисемейная тема употребления психоактивных веществ – это не самостоятельные проблемы. Это симптом неблагополучия семьи, из которой в этой семье кто-то выходит с помощью этого адаптогена, уходит от конфликта внутрисемейного, прежде всего. И поэтому все определяется ощущением твоего дискомфорта. Если ты дискомфортен внутри семьи, если ты ощущаешь, что что-то не есть правильно в твоих отношениях, это повод для того, чтобы переосмыслить эти отношения. Дойдет ли это до того, что кто-то начнет спиваться или нет? Ну, по-разному судьбы складываются. И генетика здесь играет роль. Дожидаться только этого не надо. Этого ждать не надо. Не надо ждать, когда кто-то будет спиваться. Когда кто-то начнет употреблять алкоголь для того, чтобы перестать видеть твою рожу и каждый раз слышать, как ты морочишь голову. Поэтому здесь ключевая рекомендация. Посмотреть в зеркало. Знаете, это лучшее средство понять, что происходит. Сесть перед зеркалом, и это не фигура речи. Я сейчас не говорю об абстрактном зеркале, я говорю о физическом зеркале. Ты садишься перед зеркалом, смотришь себе в глаза и начинаешь говорить правду. Вот если ты себе не способен сказать правду, ты никогда не будешь выздоравливать ни от алкоголизма, ни от созависимости. Ты так и сдохнешь от нее. Потому что, безусловно, это приводит к смерти в конечном итоге. Вопрос правды и правдивых отношений, прежде всего, с самим собой. Ведь что происходит в группах анонимных алкоголиков? Там происходит удивительная правда. Ты приходишь туда, и там люди говорят то, что ты таил сам от себя годами, десятилетиями. А там они это честно говорят о себе при этом, не диктуя тебе какие-то правила, а говоря о том, как они решали эту проблему. И это зеркало тоже вот такое виртуальное, духовное, социальное, средовое, лечебная субкультура. Это зеркало. И, собственно, главная рекомендация – это найти свое зеркало. И если ты пока не способен прийти к такому коллективному зеркалу, начни с обычного, физического, сядь перед ним и будь честен с собой.
Я хочу процитировать, я вспомнила Джейн Возницки, тогда известная книга «Взрослые дети алкоголиков» из 70-х, и она там пишет, что выздоровление от алкоголизма – это отказ от тайн, это вот первый шаг, да?
Абсолютно. Кстати, это удивительный совершенно автор, на нашем сайте есть эта ее книга, пожалуйста, да.
если человек, который пьет, да, он не понимает, что ему нужна помощь. Родственник, семья может сделать, близкий может сделать только одно, как вы сказали, отделиться с любовью, правильно? Больше других вариантов нет.
Измениться, да, самостоятельно измениться, и через изменение этих отношений, прерывание вот этих созависимых отношений, этих патологических отношений, повлиять на поведение другого человека. При этом задача-то не влиять на другого человека, а начать выздоравливать от созависимости, потому что, как я уже сказал, созависимость очень часто бывает гораздо более трагическим состоянием, психопатизирующим состоянием. Это же невроз глубокий, от которого надо выздоравливать.
То есть человек страдает от того, что он страдает, то есть из-за своей роли, а не из-за того, что пьет близкий.
Абсолютно. Именно так и происходит. И это очень забавно, но это уже общеизвестный факт. Когда человек прекращает употреблять, начинает выздоравливать, это не устраивает созависимых родственников. Они же привыкли одевать эти маски, спасать, преследовать. А тут, оказывается, не надо ничего. И мои пациенты, выздоравливающие от алкоголизма, очень часто жалуются на то, что жена не дает ему выздоравливать, все время его провоцируя на то, чтобы возобновить употребление своим поведением в данном случае.
А каким образом? Это же не прямая провокация, то есть не ставится бутылка на стол?
Практически прямая, потому что это все выливается в разговоры, в те самые эмоции, которые с самого начала провоцируют употребление алкоголя со стороны супруга. А здесь это все обостряется, все эти вещи приводят к тому, что у мужчины, особенно если он не очень качественно выздоравливает, поднимается со дна вся подлость, которая копилась. Знаете, это вот феномен, известный после кодирования. Кодирование – это подлость, это обман, это подлость, и это надо исключить, безусловно.
А что это вообще такое? Что подразумевается под кодированием? Я вот не знаю, например.
Обманывают, чего-то делают, плюют в нос, тыкают пальцем в глаз, заливают всякую дрянь в глотку. Нет, это все обман. Фантазия у моих коллег богатая. Дрянь всякую могут менять при заливании. Это неважно совершенно.
А это плацебо, что ли? Или что это?
Это просто обман. Тупой обман. Знаете, благородное слово плацебо предполагает, что что-то такое параллельное с лекарством. Я бы не стал использовать этот термин здесь. Это просто тупой обман, когда доктор врет, что он что-то такое сделает полезное, а на самом деле он попытается запугать. Каким-то образом, и в зависимости от своей собственной фантазии, доктор это сделает более эффективно или менее эффективно. Запугает. Но выздоровление от алкоголизма и наркомании предполагает добрую волю и сотрудничество с самим собой. А тут тебя лишают воли. Кстати, часть алкоголизма и наркомании обязательно предполагает страх. Страх перед собственным поведением, перед системой отношений, перед будущим. А тут страх усиливается. И при этом этот страх не дает тебе главного ответа, как жить со своей болезнью. Ведь проблема не в том, чтобы купировать острое состояние абстиненции, это просто. А как жить с этой душевной пустотой? То есть раньше она заполнялась алкоголем. Алкоголь был счастьем, солнцем, смыслом жизни. Забрали счастье, осталась пустота, дырка душевная. И там ничего нет, кроме страха. Понятно, что в этой ситуации этот страх заполняется всяким душевным дерьмом, простите за это слово. И человек начинает жадничать, быть злобным, быть насильником. И прибегает эта жена и начинает говорить, ну как, он был хороший человек, по крайней мере, когда выпьет. А сейчас он негодяй, еще импотент. Раньше как-то случалось тут, а тут вообще и это тоже отключилось. Вообще грусть сплошная, никакого просвета в этой жизни. Поэтому кодирование – это хороший признак несостоятельности самой идеи, что человека можно, запугав, изменить. Это тупик.
Куда двинуться? Мы поняли, кодироваться – плохое слово, мы туда вообще не идем и не смотрим. Куда двигаться вот этой женщине?
В мир выздоровления, в тот мир, в котором она поймет, как ей жить. Вообще она должна принять решение в конечном итоге. Даже при идеальном выздоровлении от созависимости не факт, что отношение выстроится позитивно. И, возможно, эта женщина в какой-то момент примет решение, что ей надо уже уйти. Мы не будем ни в коем случае это рекомендовать нашим слушательницам. Не дай бог, мы за любовь, за отделиться с любовью. Но жизнь прекрасна и удивительна. И поэтому в некоторых случаях приходится принимать какие-то радикальные решения. Особенно если есть внутрисемейное насилие. Я категорически категорически против того, чтобы пролонгировать внутрисемейное насилие и оправдывать его пьянством или чем-то иным. Если мужчина поднимает руку на женщину, значит, это его психотип, и с этим трудно справиться. И я не верю, что с этим можно справиться. Это надо пресекать.
Алкоголизм ни при чем, значит?
Абсолютно. Алкоголизм абсолютно вторичен. Я уже говорил и повторяю. Он вторичен. А первичны те свойства человеческие, которые человек приобрел в результате воспитания и особенностей своей личности. И вот это и как раз определяет систему отношений внутрисемейных. А алкоголизм – это все нечто, привнесенное этими самыми особенностями личности.
Скажите, а каждый алкоголик, у него бывает в жизни момент, что он хочет излечиться?
Абсолютно у всех. Вот я уже вспомнил, что я работаю главным врачом наркологического диспансера больше 30 лет. Я не видел ни одного пациента, который не хотел бы в какой-то момент времени на каком-то участке своей жизни прекратить, на самом деле, свою трагическую жизнь, прекратить вот эту трагедию. Другой вопрос, что это прекращение может вылиться в трагедию второго порядка. И для нас не секрет, когда человек приходит к мысли о том, что он вообще должен прекратить физически свою жизнь и закончить жизнь самоубийством. Это тоже нередкий выход из ситуации для такого человека.
Это его способ прекратить, да?
Ну, конечно, да, безусловно. Просто это не то, что нам хотелось бы для этого человека, но это тоже возможный выход из ситуации. Трагический, но тем не менее выход из ситуации. Поэтому, безусловно, все абсолютно алкоголики и наркоманы в какие-то периоды своей жизни, своей болезни пытаются на самом деле не прекратить употреблять, а прекратить страдать. Потому что алкоголизм и наркомания – это прежде всего страдание, это трагедия.
Если человек пришел и сказал, что он хочет лечиться, помоги мне, да, кроме группы анонимных алкоголиков, что можно ему предложить, куда направить? Вы говорили, укол в попу не работает. Вот про это можете рассказать? А что работает?
Работает слово. Я уже вспомнил, что часть моих сотрудников – это люди, имеющие свой собственный опыт выздоровления от алкоголизма и наркомании. От созависимости, кстати, тоже. И когда ко мне приходят разные пациенты, они направляются к разным моим консультантам. Это вопрос как раз реформы наркологии, которую я занимаюсь многие годы. Наркология не должна состоять из доктора, который, не поднимая головы, что-то такое пишет в амбулаторной карте. Наркология, прежде всего, должна состоять и вот из таких консультантов, которые могут обеспечить доверительный контакт в тот момент, когда пациент сказал то, что он сказал, то, что вы сейчас сказали. «Я хочу бросить». И он должен прийти к этому консультанту, и это будет начало пути выздоровления. Да, понятно, что в моем учреждении очень много профессиональных реабилитационных программ. Вообще эффективна только групповая психотерапия. Индивидуальная работа эффективна, когда ты гениальный психоаналитик. Ну вот где их взять, этих психоаналитиков в таком количестве? У нас миллионы пьющих, а психоаналитиков у нас вообще нету. У нас делают вид люди, что они психоаналитики, деньги за это большие берут. Но тем не менее, да, нет, я верю, что есть, да, талантливые. Но мне это не интересно, потому что это нельзя тиражировать. Вообще, мой бог, вот меня тут по-разному представляли, я себя считаю социальным технологом. Ну, просто так случилось, что я психиатр по образованию, и поэтому много времени уделяю этому направлению деятельности. Но если посмотреть за моей судьбой, то можно обнаружить, что я много занимался там защитой прав детей, ювенальной юстицией, которая так сильно не нравится нашим согражданам. Есть много занятий, которые связаны были с финансированием социальной сферы. И весь 90-й год я провел в разговорах о социальном заказе, и только что закон, вот видите, прошло там 20 лет, был принят о социальном заказе, когда общественная инициатива, а не бюрократия и так далее. Это все социальные технологии. Так вот, социальные технологии предполагают тиражируемость. Это важный критерий. Так вот, мир созависимых людей, которые выздоравливают в этих группах, он хорошо тиражируется, потому что эти самые 12 шагов мы, по-моему, не произнесли.
Мы не дошли, да,
еще. Не дошли, да. Что есть технология этих групп самопомощи? Это 12-шаговые программы. Так вот, 12-й шаг – это необходимость поделиться своим выздоровлением с окружающим миром. И это удивительное сочетание альтруизма, основанного на эгоизме. Эгоизм человека, который выздоравливает, заключается в том, что он должен быть альтруистом. Он должен делиться своим выздоровлением с окружающим миром, с такими же, как он. Это определяет эффективность его собственного выздоровления. И это потрясающий феномен. Это поразительно. Именно поэтому в мире так быстро этот мир развивается. И понятно, что в нашей стране в советский период это не могло существовать, потому что у нас была самая эффективная, между прочим, профилактика алкоголизма и наркомании. А самое эффективное – это лишить человека права выбора. Вообще, самый эффективный способ профилактики алкоголизма – это тоталитарное государство. А если у человека появляется право выбора, то он обязательно, какая-то часть людей, выберет разрушение, он будет себя разрушать, и не надо этому удивляться. И это признак того, что какая-то часть начинает делать выбор. И 2-3% населения, так или иначе, в любом обществе, абсолютно в любом, становятся алкоголиками и наркоманами, потому что еще генетика срабатывает. И вообще мы с вами не произнесли это словосочетание, это уже теперь не какое-то откровение, это уже на слуху. Алкоголизм и наркомания – это био-психо-социо-духовное заболевание.
Расшифруйте, пожалуйста.
Ну вот мне казалось, что теперь это уже такая банальная формула, которую все знают и слышали. Ну хорошо, био, то есть понятно, там генетика есть какая-то определенная, склонность определенная. И тем не менее, поскольку это био-социо-духовная патология, а там психологический и психиатрический компонент вытекает как раз из биологического, поэтому био-психо-социо-духовная, предполагает наложение на эту генетику социальных и в конечном итоге духовных факторов. И мы выяснили, что социо-духовное алкоголизм и наркомания абсолютно излечимые заболевания, а биология какая есть, такая есть. Но еще раз повторяю, в этом нет трагедии. Когда у человека диабет второго типа, он меняет моду своего поведения, манеру существования в этом мире, и прекрасно существует с этим самым диабетом второго типа. Но есть диабеты первого типа, когда требуется медикаментозное лечение. Поэтому здесь есть некие дефиниции.
Биопсихо, социодуховно – это весь человек. У человека больше ничего не остается, кроме его биологии,
какое
его психологии.
Какое откровение, Стася! На 15 минуте разговора вы осознали истину.
Это, нет, я к тому, что вы сравните с диабетом. Диабет – это лишь часть. Это, да, био, например. А здесь человек полностью,
нет,
получается…
Нет. Ничего подобного, абсолютно. Когда мы говорим о диабете второго типа, это обязательно социальный компонент, социальный модус поведения, и психологический тоже. А если еще там примешивается зависимость от еды как способ адаптации, и тут начинается такое, что в моем наркологическом диспансере на первом этаже решается в группе анонимных обжиральщиков, объедальщиков, как они себя называют. Вот, не будем их обижать никак этими названиями.
Ну, в сторону, да, диабет. В сторону, вернемся к алкоголю. То есть получается, что у нас человек повязан по рукам и ногам.
А чем сильно это отличается? Чем сахар отличается от алкоголя? В зависимости от сахара, от еды, от сладостей, от это одно и то же.
Но реже разводятся жены с мужьями с диабетом.
Ну, наверное, да. То есть социальный компонент здесь более выражен в конечном итоге. Это вопрос как раз пропорций. Пропорции в обществе и пропорции в конкретном человеке и в семье. Если уж мы про семью все время с вами говорим. Что там генетика, что там психика, а что там социальный компонент, привнесенный этой генетикой. Ну, вот это все очень индивидуально.
Заканчивая тему про алгоритм лечения, человек находится консультанта равного или группу.
Да, это должна быть часть профессиональной наркологии.
Что еще?
Ничего другого. Все остальное – игра фантазии моих коллег и глупости всякие. Лечит только слово. Все остальное не лечит. В приложении к алкоголизму есть 3 лекарственных препарата, которые официально утверждены медицинскими сообществами разных стран как более-менее эффективные. Я могу их перечислить или, по крайней мере, перечислить направления, как они используются. Есть препараты, и они широко использовались в советский период, которые вызывают якобы отвращение. На самом деле вызывают, если регулярно принимать тетурам по утрам и вечерам, песенка такая была даже, то на самом деле там нарушается обмен альдегида, ацетальдегида, самоотравление, противно становится. Не работает абсолютно. Есть препараты, связанные с воздействием на опиатные рецепторы, налтриксон. Ну вот сейчас в России широко используется вивитрол, это тоже вариант налтриксона. И вот якобы и даже не якобы, это даже подтверждено научно, если регулярно употреблять этот налтриксон, то ты от алкоголя не получишь удовольствие. То есть там ты отвращение, а здесь вот удовольствие ты не получишь. И я знаю некоторых моих коллег, кстати, на Западе, вот в Финляндии есть такой очень известный доктор, у него даже книжка есть, тоже можно прочитать на нашем сайте, «Пить, чтобы бросить пить». То есть он рекомендует перед тем, как ты соберешься выпивать, определенную дозу этого налтриксона принять, и тогда ты не получишь удовольствие. И если ты регулярно будешь так делать, то твой организм не будет получать удовольствие, и у тебя новый рефлекс будет. Ну, какая-то очень неусловная теория, с моей точки зрения, какая-то павловская, по-моему. Но вот он широко пропагандирует. И есть еще один препарат, который якобы снижает тягу. И тоже якобы есть научные статьи, которые подтверждают это. Все это какая-то игра. Мне это все не нравится. Все это малоэффективно. При этом попробовать можно.
Что вы можете сказать про клиники, в которых предлагают, например, не химическую какое-то лечение, а вот именно где можно 12 шагов пройти? Эффективнее ли в замкнутом, изолированном пространстве проходить эту программу?
Ну, вы сейчас меня провоцируете на какой-то длиннейший монолог о подлости реабилитационных процессов, которые происходят в нашей стране. Это очень тяжело, и это больно. Я болею этим. Я этим занимаюсь. Я вот письма там я президенту пишу всякие. Но все, что происходит с реабилитационными центрами в нашей стране, я могу назвать только одним словом – подлость. Или это бандиты, или прохиндеи. Они могут называть свои методы как хотите. 12 шагов, 35 шагов – все равно. И, как правило, это все игра в слова. А внутри, кроме насилия, ничего нету. Или это насилие такое с элементом и пафосом реабилитационного процесса, или просто тупое насилие. Вот бандиты, например, кемеровские, они создали организацию преображения России. Поскольку у нас нет полноценной реабилитации, а люди выходят из тюрьмы, им деваться некуда. Люди теряют там работу, дом, им деваться некуда. И они создали эти центры для того, чтобы туда приходили маргинальные слои населения. И там люди живут и работают за даром. Рабы. Это рабский труд маргинальных слоев населения. Таких центров у нас огромное количество.
То есть под видом лечения от алкоголизма людей привлекают в такие центры, в которых...
Чтобы паразитировать, чтобы эксплуатировать их рабский труд. Этих кемеровских бандитов посадили в 2010 году. Я принимал в этом участие активное. Посадили не за плохую реабилитацию, потому что они еще и людей убивали. Ну, бандиты же. А центры никуда не делись. Организация раздробилась. И вот эти 400-450, кто бы их считал, центров, они как есть, так и есть. У нас нет службы помощи этим людям, у нас нет службы пробации. Это специальная служба, которая в цивилизованном обществе помогает людям, выходящим из мест лишения свободы. У нас нет такой службы. Люди себе предоставлены. Как им жить? Или продолжать воровать, торговать наркотиками, или вот идти в такие центры, где их будут насиловать.
Как понять, что идти вот сюда нельзя? То есть как человеку, который забил в поисковик, там, найти программу «12 шагов»?
Никак.
А что делать-то?
Идти в группу самопомощи.
Где найти группу самопомощи конкретно?
Рядом с домом, в интернете. Теперь нет ни одного крупного города, более-менее крупного города, чтобы не было групп анонимных алкоголиков. И если человек приходит в эту группу, там он получает абсолютно достоверную информацию, где какие группы, кто что прошел, кто что думает про эти группы. И это не поганая реклама в интернете, в которую верить нельзя ни одной секунды. Это жизнь, это судьбы людей.
Какие слова забить в поисковике, чтобы точно найти то, что нужно?
Анонимные алкоголики.
Угу. А вот и как понять, что то, куда ты ткнулся, это оно?
Слушайте, мы
это бесплатно? Это должно быть бесплатно?
Это абсолютно бесплатно.
Это должно быть при клинике, при какой-то
это где
официальной,
хочешь.
Государственной?
Нет, это где хочешь. И вообще это перепутать невозможно. Ты приходишь, там приходят, находятся такие же, как вы, люди. Все. У тебя не просят денег. У тебя не просят ничего. Тебя даже не просят ничего говорить. Просто ты сидишь в этой атмосфере, когда люди говорят то, что ты, как я уже сказал, таил десятилетиями. И ты волей-неволей, потому что ты не можешь сдержаться, ты начинаешь говорить. Но чтобы сказать, ты должен сказать: «Я Вася-алкоголик». И как только ты это произносишь, ты преодолеваешь анозогнозию, отрицание собственного заболевания. Это удивительный феномен этих групп. Потому что добиться того, чтобы человек произнес, что он алкоголик, в обычной беседе почти невозможно. В ситуации анозогнозии такой вот, запущенной особенно. А в этой группе это происходит абсолютно естественным образом. Но человек может и промолчать. Там есть такая удивительная формула в этих группах. 90 дней, 90 групп – это идеальная формула. Если ты посетишь за 90 дней 90 групп, ты станешь частью этого мира неизбежно, абсолютно. То есть ты построишь новые отношения. Мы люди, мы же выяснили. У нас должны быть отношения, должно быть понимание, тебя должны любить и уважать.
То есть количество перейдет в качество, да?
Моментально.
И последний уточняющий вопрос в этом отношении, да? То есть если с вас начинают требовать деньги, если вас обещают вывести в некие санаторные условия за город...
Вешайте трубку.
Вешаем трубку, это точно не то, не оно.
Как правило, 100%. Знаете, есть сверхэлитные. Я знаю их.
Да, вот звезды очень
некоторые
любят.
Некоторые из ваших коллег, телевизионщиков, в этом кабинете, кстати, присутствовали. Врачебные тайны, никого называть не буду, хотя тайн больших в этом нет. Создали элитные центры за очень большие деньги. Я верю, что там никто никого не насилует. Я верю в это. Но это из области как раз уникальных психоаналитиков. Ну и что? Ну есть такие центры. Они нам интересны с вами? Нет, абсолютно.
Олег, мы поняли, что главная проблема алкоголизма – это, вашими словами, это дыра в душе, дырка в душе, которая болит. Я сейчас читаю очень много, это предмет моего научного интереса, да, читаю очень много исследований о связи зависимости с депрессивными и тревожными состояниями. Мой вопрос связан вот с чем. Можно ли в таких случаях обойтись, или наоборот, бывает ли эффективным сочетание, например, когда есть диагностирована депрессия, да, клиническая у человека, лечение от алкоголизма сопровождается антидепрессантами, например.
Ну, как мы выяснили, я все-таки изначально психиатр. А психиатрия предполагает психофармакологию и использование лекарственных препаратов. Да, есть определенные состояния, когда нужно включать лекарственные препараты, безусловно. И здесь мы с вами точно рекомендацию не дадим, потому что это абсолютно индивидуальная вещь. Но мы уже вспомнили о том, что здесь, в моем лечебном учреждении, в том кабинете историческом, где собралась первая группа анонимных наркоманов, сегодня собирается в том числе группа анонимных депрессивных. То есть вопрос самоидентификации. Чем отличаются анонимные эмоционалы от анонимных депрессивных, я психиатр профессионально не понимаю. Но люди, которые ходят в эти разные группы, понимают, они себя так самоидентифицируют. Поэтому вопрос самооценки, взаимоотношений с зеркалом здесь ключевой. И если ты понимаешь, что ты сходишь с ума, что ты не способен с помощью общения с другими людьми решать свои депрессивные проблемы, что твоя депрессия провоцирует тебя на суицид, дальние мысли, например. Ну, конечно, тогда нужно использовать лекарственную терапию. Кстати, философия ИИ, анонимных алкоголиков, в своей основе, в своей формуле предлагает очевидную мысль. Надо пользоваться всем, что помогает. Другой вопрос, что сама по себе деятельность групп не предполагает использование лекарственных препаратов никаких. Понятно, это общение людей, которые имеют аналогичные проблемы. И лекарственные препараты здесь ни при чем. Поэтому вопрос выбора, самооценки, понимания своего состояния, внимательного отношения к себе и честного отношения к себе, он ключевой в этой ситуации.
А еще в начале нашего разговора вы сказали о том, что это состояние депрессивное, да, или некие проблемы может провоцировать ситуация в семье. Но мы понимаем, что иногда это проблемы не семейные, да, это, иногда это твои индивидуальные проблемы, с которыми...
Границы, Наташа.
Где границы, да?
Нет,
в этом
это...
тоже вопрос. Вопрос мой связан вот с чем.
Да.
Может ли быть личная психотерапия тоже инструментом, да?
Конечно, безусловно. Но личная психотерапия предполагает профессионализм психотерапевта. Мы уже раза 4 вспомнили о том, что где бы их взять, этих
это правда.
Профессиональных психотерапевтов, и как не нарваться на жулика. И здесь я тоже никакой рекомендации никому не дам, абсолютно. Но если, тем не менее, совершенно достоверно известно, что доктор Пупкин классно выводит из депрессии, и делает это очень профессионально, и делает это со всей вашей семьей, и многие годы, и вообще это ваш домашний психотерапевт. Ну, флаг вам в руки, идите к Пупкину. Но для этого он должен быть.
Но вы бы рекомендовали начать с психиатра, правильно я понимаю?
Нет, я бы рекомендовал начать с себя и понять, что с тобой происходит. А уже исходя из этого, или идти в группу самопомощи, психотерапевту, если он есть, или тебя повезут к психиатру на машине с крестом.
Очень часто приходится слышать и приходилось, что чтобы человеку с зависимостью выйти из таких привычных сценариев поведения, ему нужно сменить свое окружение. То есть если человек пьет внутри семьи, куда он может из нее деться?
Знаете, здесь есть много вранья. Есть некий доктор, не буду фамилию называть, он существует в пространстве бывшего Советского Союза, живет в одной из республик, которая входила в Советский Союз, и всем рассказывает, что вот на берегах Иссык-Куля, как-то легко будет просчитать, значит, все будет уникально, вот он, человек выйдет из этой своей патологической среды, и там он, значит, чудо с ним произойдет. А там происходят чудовищные вещи, атропиновые шоки, ну, жуткая вещь, садизм сплошной. И при этом сама идея, что человек уйдет из социума и там обретет счастье, она нелепа. Ну, или он тогда должен остаться вне социума, там, я не знаю, в какой-то духовной бочке, или он неизбежно вернется в этот социум. И в чем прелесть групп самопомощи? Почему это самый эффективный способ? Потому что выздоровление происходит в реальной среде, с теми реальными провоцирующими факторами, в которых человек живет и продолжает жить. Потому что в его жизни меньше проблем-то не станет. И меньше стрессов не станет. Но он научится с ними справляться. Вот научиться справляться со стрессами, научиться вести себя определенным образом в определенных ситуациях, которые спровоцированы жизнью, да, это задача психотерапевтическая. И она в том числе решается в наших программах реабилитационных. Она решается и в группах самопомощи на основе опыта других людей. Но это и часть профессиональной наркологии. Мы поговорили о том, что профессиональная наркология на входе должна иметь консультантов. Но дальше это целая система профессиональных программ, где ведущими могут быть и врачи, и психотерапевты, и эти же консультанты. Как правило, это всегда групповой процесс, где все участники, где моделируются реальные жизненные ситуации. Что есть реабилитация? Это моделирование стрессорных ситуаций, в которых человек в обычной ситуации начинает сходить с ума и пьянствовать.
В поддержку ваших слов такую аналогию привела бы. Очень часто родителям детей с особенностями, ну, с какой-то инвалидностью, рекомендуют не выезжать на длительные реабилитации в другие, в какие-то регионы, в другие центры и так далее. То есть реабилитация должна по месту проживания, абсолютно, в твоих обычных условиях происходить, потому что тебе дальше жить-то в этих условиях.
Конечно.
Ты должен реабилитироваться и адаптироваться именно к этому текущему окружению, к своей реальной жизни.
И поэтому наиболее эффективна реабилитация в открытом социуме. Чем более изолирована ситуация, тем менее эффективна реабилитация.
Золотой совет. Можно подчеркнуть, что это бесплатно, это по месту жительства, это доступно всем.
Это по определению бесплатно, это по определению доступно. Это доступно тем людям, которые решили, что они хотят выздоравливать. Но, тем не менее, есть профессиональные программы, которые используют те же самые 12 шагов, как часть реабилитационного процесса. Есть хорошие реабилитационные центры 12-шаговые. Сейчас я говорю о мировой практике. Я не могу сказать, что мы не движемся совсем в эту сторону. Я знаю коллег, которые пытаются создавать цивилизованные 12-шаговые реабилитационные центры, но они очень низкорентабельны. А в этом мире, в нашем жестком капиталистическом мире, все определяется деньгами. И поэтому, конечно, когда сумасшедшая совершенно от созависимости мать звонит в этот реабилитационный центр, где написаны хорошие вещи, там хорошие фотографии. Кстати, очень часто это вообще поддельные фотографии. Я знаю гигантское количество сайтов, где фотографии врачей, которые умерли. А они до сих пор на сайтах написано, что они великие реабилитологи. И они не реабилитологи даже. Это просто из интернета скачиваются картинки. Дома, которых не существует, программы, которых не существует. Есть только сайт, и потом перепродается звонок. И 90% таких вот в интернете сайтов это телефон. Все, там ничего больше нету. Просто ничего. Понятно, что если мать позвонила, передали телефон, опоганили слово «мотивация». Замечательное слово. Теперь мотиваторы – это два жлоба, которые приходят, скручивают руки твоему ребенку и тащат в этот поганый реабилитационный центр, где тебя потом начинают насиловать. И понятно, что мать в этой ситуации заинтересована только в одном – переложить свою болезнь на кого-то. Не выздоравливать самой, а переложить. А тут вот жлобы пришли, деньги потом, правда, начинают выколачивать из тебя, морочить тебе голову, задерживать этого твоего сына максимально долго, пока из тебя все бабки не выкачали. Ну вот такая реабилитация.
Мы знаем, что алкоголь – причина многих тяжелых преступлений. Выпил, украл, убил, изнасиловал. Также мы знаем, что алкоголь раскрепощает и выплескивает наружу то, что в тебе было либо подавлено, либо в тебе накопилось это какими-то годами. И здесь наверняка есть связь с внутренней агрессией, которая почему-то в человеке живет. Вот у нас со Стасей есть ощущение, что в обществе, где детей подавляют, где к ним применяют физическое насилие, где не уважают их границы, где с ними грубы, в этих обществах взрослые вырастают в людей, которым нужно выплескивать какими-то деструктивными способами эту подавленную агрессию. И выплеснуть вообще то, что им запрещали, да, и их личность и их желание. И что пока мы не изменим глобально вот эту историю с детьми, с воспитанием, с их подавлением, с грубостью, мы глобально зависимости не победим. Вот что вы об этом думаете?
Ну, во-первых, вы в своей позиции со Стасей не уникальны. Это, по-моему, уже очевидно совершенно. Здесь я все-таки хочу оговориться. Здесь для меня это важно. Насильником, человеком, который избивает свою семью, своих детей, может быть, вполне трезвый человек. И сейчас мы читаем, например, о семьях священников, где вообще никто не употреблял, но какое-то чудовищное насилие запредельное там происходило, например. То есть факт употребления алкоголя не есть критерий наличия насилия. И алкоголик может быть очень умным, добрым и интересным человеком, а может быть насильником. Алкоголизм вторичен. В этой ситуации я всегда напоминаю, что у нас был президент-алкоголик. Ну вот президент, вполне социализированный человек, это вопрос о социализации. Может ли алкоголик быть социализирован? Ну, кто бы сомневался, что он был социализирован, но кто бы сомневался, что он был алкоголик? И в истории уже многих стран мы наблюдаем, когда люди, занимающие важное положение в обществе, ответственные посты или там пребывающие в каком-то пространстве имиджевом, страдая алкоголизмом, начинают публично об этом говорить, и это способствует выздоровлению общества. Ну, так было, например, с Бетти Форд, там еще много примеров можно привести. Поэтому никакого прямого сопряжения между фактом алкоголизма и склонностью к насилию нет. Хотя я при этом с вами совершенно согласен, что если ты по природе своей насильник, то алкоголь провоцирует тебя на насильственные действия. Но то, что вы сказали, это гораздо более системная и глубокая проблема, как сопряженная с темой вообще профилактики алкоголизма и наркомании. Как я понимаю, эта тема, безусловно, должна интересовать ваших слушателей. И меня часто спрашивают, а что надо сделать, чтобы твой ребенок не стал алкоголиком, наркоманом там, и так далее. Так вот, единственный способ, я бы сказал, ключевой, вот так, не единственный, но ключевой, это сделать так, чтобы твой ребенок уважал границы собственной личности. Это единственное, что его защищает. И если он уважает границы собственной личности и выходит в открытый мир, и там дядя ему что-то проталкивает, или там его сверстник пытается ему что-то такое навязать, а он уважает границы собственной личности, он начинает задавать вопросы и начинает искать ответы. Если вы в детстве ломали через колено своего ребенка, ты маленький, ты дурак, вот вырастешь, тогда будешь принимать какие-то там решения, то эту модель поведения он вынесет в окружающий мир. Он будет маленький дурак 35 лет, и в 35 лет ему могут навязать употребление наркотиков. Он же инфантильный, он дурак, границ нет, он себя не уважает. Поэтому единственный способ сделать так, чтобы твой ребенок уважал границы собственной личности, это самому их уважать, начиная с 4 лет, может быть, с 3, ровно с того момента, когда он себя стал осознавать. Ну, так я строил свои отношения со своим собственным сыном, который сейчас там 35 лет. Я никогда ему ничего не приказывал. Я ему всегда пытался доказать. И если у меня не получалось доказать, я отступал. И, кстати, мне теперь это сильно помогло, потому что теперь, когда он мне пытается что-то предписать, я ему говорю, уважай границы моей личности. И эта система отношений очень продуктивна, когда люди становятся стариками, и им надо выстраивать отношения со своим молодым поколением, цивилизованные. Ну, моему сыну и не придет в голову мне что-то навязывать, потому что он уважает свои границы, я уважаю свои границы, мы уважаемые люди, у нас все хорошо. Поэтому, если вы стали насиловать собственного ребенка, я не имею в виду сейчас сексуальное насилие, я имею в виду психологическое орудие насилия. Не надо удивляться, что он станет наркоманом.
Ну, то есть здесь же как бы это все сопряжено еще с той самой дыркой в душе, да? Если тебе так больно делают твои родители, ну, психологически тебя там подавляют или физическое насилие, то ты тот же самый юношеский алкоголизм, да? То есть человек просто глушит какую-то невыносимую боль или просто разрушает себя, потому что он не ценит себя, или
Наташа,
его
сейчас
тянет.
Сейчас вы описываете трагические какие-то формулы, какие-то модели. А в реальной жизни достаточно того, что родитель пытается из собственного ребенка сделать то, чем он сам, этот родитель, не стал. Да, такая гиперопека – это классическая вещь. Или гипоопека, когда родитель пытается купить велосипед и при этом не тратит своих душевных сил и не находит 5 минут, чтобы выслушать, даже не поговорить, а выслушать проблемы ребенка, которого там избили в семье, в школе, или там какому-то насилию подвергли. А школьная среда всегда предполагает насилие. Там по-другому вообще не бывает. И это нужно обсуждать. Реальный мир, он жесток. Но изолировать ребенка от реального мира – это его обрекать на то, что когда он выйдет в этот реальный мир, с ним произойдет трагедия, и он сойдет с ума.
Вы много лет занимаетесь темой алкоголизма в России, на законодательном уровне пытались многое сделать и многое сделали. Вот расскажите, какая сейчас ситуация, государственная политика, в чем заключается в борьбе с алкоголизмом? Это первый вопрос. И второй вопрос, какой она должна быть в идеальном мире?
Ну, во-первых, я бы не отделял проблему алкоголизма от иных проблем, разрушающих личности. И я даже сейчас не про химическую зависимость говорю, а про разрушительные формы поведения. В приложении к детям это вообще границы не имеет. Стал он употреблять психоактивные вещества или склонен к суицидальному поведению, мы сейчас много и часто говорим о суицидальном поведении подростков, или просто стал уходить из социально приемлемого пространства, вообще просто на улицу, физически куда-то там. Это все симптомы. Симптомы некого неблагополучия. И здесь вот как раз я как врач понимаю, что симптоматическое лечение неэффективно. Неэффективно заниматься детским алкоголизмом и вообще алкоголизмом. Или там суицидальным поведением. Это все неэффективно. Я был 10 лет главным детским наркологом города Москвы. И из моих уст это сейчас прозвучит очень радикально. Да нет никакого проблемы детского алкоголизма. Его просто не существует. Есть трагедия ребенка, которая может вылиться в употребление психоактивных веществ и в конечном итоге в алкоголизм. Но первично это трагедия, в ней надо разобраться. Поэтому много лет я и мои коллеги, мы развивали такую технологию, которую назвали оценка рисков и возможностей. Попытка понять, что происходит в судьбе ребенка, причем делать это профессионально, и какие есть возможности изменить судьбу ребенка. Причем в той среде, в которой эти риски уже возникли. А основная проблема там всегда родители. Я всегда вспоминаю, как в наш центр детский пришел очень высокопоставленный человек с там, погонах и так далее, который отучал свою дочь от курения, прижигая окурками руки. Волей-неволей мы же обратили внимание, что у нее все руки обожжены. И он считал это абсолютно нормальным способом решения проблемы курения своей дочери. Но это крайняя, конечно, такая форма поведения родителя. Это крайний пример. Но, как правило, на самом деле в подоплеке нечто подобное там происходит. Ну да, окурками руки не прижигают, но в душу плюют. И каждый раз, когда это происходит, эта травма, это неизбежно отражается на психике ребенка. Это мы как-то вернулись к предыдущему блоку. Теперь про политику государства. А мы начали с этого, кстати. Я всегда рассматривал политические процессы, общественные процессы, общегосударственные процессы в контексте того, что происходит в конкретной семье с конкретным человеком. Я пытался всегда сопоставить эти вещи и сделать соответствующие выводы. Так вот, для меня совершенно очевидно, что если мы перестаем лечить человека от алкоголизма вот исключительно этой задачей, ставить такую задачу перед собой или там, решать там, проблемы суицидального поведения детей, начинаем видеть некий общий контекст, то тогда мы начинаем рассуждать очень профессионально в логике, которая существует в мире уже давно. Это 3 уровня профилактики. Первичная профилактика, как решать проблемы ребенка, как воспитывать ребенка. Мы только что об этом поговорили. Есть вторичная профилактика, работа с группами риска. И это, конечно, уже более общегосударственный процесс. Сегодня у нас основная часть тюремного населения – это обычные наркоманы. тюрьмы. У нас каждый год в тюрьму уходит 100 тысяч наркоманов. Люди удивительные люди. Они мыслят категориями входа в тюрьму, но не мыслят категориями выхода. Тюрьма-то часть нашего социума, часть нашей айкумены. Люди выходят из тюрьмы, они предоставлены себе, а они умеют только воровать и торговать наркотиками. И государство не предоставило никаких альтернатив. То есть, пропустив через тюрьму сотни тысяч молодых людей, мы получили гигантскую армию людей, которые умеют только одно – торговать наркотиками. И насиловать, насиловать, потому что тюрьма воспитывает насилие. Не верь, не бойся, не проси. Это на всю жизнь, если ты просидел в тюрьме 7 лет. То есть мы, как государство самоедское, формируем целую армию, сотни тысяч людей, которые разъедают изнутри нашего общества. Надо перестать сажать людей в тюрьмы за то, что они больны. Не надо больных людей сажать в тюрьмы на долгие годы. Это надо изменить. Но это не меняется. И если раньше Америка у нас была лидером войны с наркотиками, есть такая формула мировая, война с наркотиками, когда не проблемы людей рассматриваются и решаются, а когда люди борются с химической природой, которая вокруг. И это смешно, это поразительно смешно, когда у нас стали в качестве прекурсоров, то есть веществ, которые используются при приготовлении наркотиков, рассматривать растворители. И ФСКН, сегодня почившая в БОЗе, стала изымать цистерны, целые поезда этих растворителей, записывая их в наркотики. В результате у нас еще и химическая промышленность не накрылась. Это все можно посмотреть, дело химиков. Так вот, если раньше Америка была лидером этой войны, то сегодня, начиная вот с 16-го года, это точно абсолютно, потому что это был год спецсессии Генассамблеи ООН по наркотикам, именно Россия стала лидером войны с наркотиками в мире. Мы, как страна, сегодня принуждаем остальной мир продолжать бороться с химической природой, не видя за этим человека и его трагедию. Война с наркотиками – это глупость и подлость. Это враг человечества. Надо прекратить войну с наркотиками. Она не приносит результат. Она приносит обратный результат. Количество употребляющих наркотики увеличивается, потому что употребление не связано с наличием наркотиков в этом мире. Оно связано с проблемами и трагедиями людей. А вся природа, которая нас окружает, в той или иной степени психоактивна. И именно сегодня мы наблюдаем, когда все эти растительные наркотики дезактуализируются, все эти трафики из Афганистана, все переходит в локальное производство синтетических наркотиков у себя на кухне или в подвале, на даче. Если почитать внимательно отчеты сейчас полиции, когда накрывают нарколаборатории в подвале дачи в Подмосковье, и это тоже не уникальные какие-то ситуации. Зачем везти через границы из Афганистана, когда все можно сделать у себя в подвале? И вся синтетика, она таким образом и делается. И поэтому сегодня мы как раз и пришли к тому, что бороться с химической природой даже технологически бессмысленно. Это невозможно. Мы теперь знаем точно, что все наркотики есть внутри нас, как часть нашего метаболизма нормального. У нас есть алкоголь, у нас есть опиаты, у нас есть каннабиноиды. Это часть нашего метаболизма. Когда в Москве в этом году, в прошлом теперь уже, приняли закон о том, что надо запрещать продавать детям газовые зажигалки, я всегда вспоминаю, что в основной части Российской Федерации дети увлекаются тем, что поджигают шарики для пинг-понга. Ну, давайте шарики для пинг-понга не продавать детям. Но это все какой-то тупизм. Поэтому любая идея, что мы можем побороть эту проблему, борясь с химической природой вокруг нас и внутри нас, это все проявление такого государственного слабоумия.
Можно я задам уточняющий вопрос? Вы говорите о том, что не надо бороться условно, да, с чем-то внешним, там, с обрывом, с высоким домом, нужно бороться с тем или там делать так, чтобы человеку не захотелось с него прыгнуть. Правильно, да?
Как минимум. Еще одна вещь, которая часто проговаривается, в том числе моими коллегами, что вот наркоман заражает 15 других наркоманов, как будто это инфекционная болезнь. Бред какой-то. Да, на самом деле, человек, у которого есть проблемы, и есть какой-то внешний фактор, который его провоцирует на употребление, может его спровоцировать. Но первично его внутренняя проблема и готовность спровоцироваться.
Я просто сейчас учусь в магистратуре. Магистратура моя называется «Общественное здоровье». и в учебнике, в главе про борьбу с курением, я прочитала буквально вот на днях о том, что самыми действенными мерами борьбы с курением за последние годы доказаны запретительные меры. То есть с тех лет, как у нас запрещено курить в общественных местах, и с открытых витрин убрали сигареты, впечатляющие очень цифры, сократилось курение вот,
и это правда.
В Российской Федерации. Как быть вот с этими запретительными мерами? Что здесь сработало?
Не путать. Потому что никотин и сигареты – это просто нейротоксический яд. Для того, чтобы люди не употребляли какие-то яды, ну, на самом деле, они не должны быть на виду. Это понятно, это абсолютно.
Почему мы не можем просто водку с витрин убрать?
Потому что водка – это адаптоген. Это способ решения социальных и духовных проблем. А никотин – не решение никаких проблем. Это просто яд. И его надо убрать. И я всегда был за то, чтобы этот яд изъять из оборота, вообще человеческого оборота. Надо прекратить его производить, надо прекратить его продавать. Многие страны так и сделали. Великобритания, Австралия, они на своих территориях не производят этот яд. А мы сегодня, прекрасная площадка для негодяев. Вот я сейчас сыграю на чью-то роль, чью-то не свою роль, американских и японских табакопроизводителей. Не моя роль видеть врагов на Западе, но с точки зрения продажи никотина это так, это правда. Но мы как общество предоставили им возможность, мы коррумпированное общество, предоставили им возможность.
Возвращаясь к стратегии государства, нам хочется понять, что делается сейчас на уровне государства.
Если мы уходим от идеи борьбы с химической природой, то мы должны воспользоваться опытом человечества, которое на самом деле выработало некие формулы, очень понятные и ясные. Есть государство целое, которое добились фантастического результата, используя эти технологии. В данном случае я говорю о Португалии, которая в начале 2000-х годов была погружена в этот мрак наркотический, но избрав системную модель отказа от борьбы с химической природой и понимая, что алкоголизм и наркомания – это прежде всего проблема общественного здоровья, за 20 лет добились фантастического результата. И сегодня это страна, где самый низкий уровень потребления психоактивных веществ в Европе. Поэтому можно воспользоваться их опытом. Что является сутью их опыта? Есть три уровня профилактики. Я начал говорить о первичной, перешел ко вторичной, о группах риска, что не надо сажать наркоманов в тюрьмы, надо создавать эффективные программы вовлечения их в реабилитацию, не создавая армию наркобандитов и создавая соответствующие программы помощи людям, которые находятся в ситуации риска, будь то дети или не дети, которые демонстрируют такое поведение как симптом своего неблагополучия. И, конечно, у меня сейчас нет задачи перечислять все возможные технологии, связанные с работой с людьми группы риска. Они есть, они непонятные, и здесь нет откровения. Я потом в конце Наташи, ну, если захочет, я могу и подарить. Там трехтомник, который мы написали, это огромный труд, где прописаны эти технологии в виде технологий. И при этом это вторичная профилактика. И, наконец, третичная профилактика – это помощь тем зависимым людям, которые решили выздоравливать, профилактика рецидива. И здесь базовой ценностью ее развития является развитие лечебной субкультуры, как мы только что выяснили, и профессиональная наркология. Ну вот здесь буквально два слова, как должна она эволюционировать и как она в мире эволюционирует. Изначально наркология была частью репрессивной машины. А в России так это просто была часть, в Советской России, в Советском Союзе, часть правоохранительных органов. Наши ЛТП это была система МВД с колючей проволокой, с вертухаями. Это тюрьмы были обычные, куда сажали по факту наличия болезни. Ну да, ЛТП у нас закрыли.
Вот я, извините, не помню, что такое ЛТП. Можете расшифровать? Это вытрезвитель, что ли?
Нет. Это были тюрьмы. Тюрьмы для алкоголиков и наркоманов. До 92 года в нашей стране были специальные тюрьмы для алкоголиков и наркоманов. Назывались ЛТП – лечебно-трудовые профилактории.
Скажите, как туда попадали? Какая была схема?
По решению суда. Суд отправлял на 2 года в эти тюрьмы.
То есть это из вытрезвителя тебя везли?
Нет. Почему? Из семьи, с производства, откуда хотите. На тебя накапливались компроматы правоохранительной системой, и участковый милиционер инициировал уголовный процесс. Суд принимал решение, и тебя отвозили в тюрьму для алкоголиков.
Мне интересно, наши вытрезвители, они в эту сторону будут развиваться? современный.
Вы сейчас провоцируете меня на длинный ответ, я могу ответить.
Давайте.
Но это другая тема. Вы же сами сказали, другая тема. Вытрезвители здесь ни при чем. Вытрезвители вытрезвителями, а это были тюрьмы обычные. От того, что человек попадал в вытрезвитель, совершенно не обязательно он после этого попадал в тюрьму. Но, тем не менее, в его истории болезни это фиксировалось, и это было, безусловно, пагубное нечто, которое учитывалось при рассмотрении его судьбы в суде. Но люди попадали туда по самым разным причинам, и иногда даже не алкоголики, а потому что на них компромат собирали, и вполне себе нормальные люди, оклеветанные, попадали в тюрьмы для алкоголиков. Все было замечательно в этом смысле.
Часть советской репрессивной системы.
Репрессивная наркология. Угу. Это на самом деле не уникальное явление для советской России, это весь мир так двигался. Алкоголик-наркоман – плохой человек, и его надо исправить с помощью репрессий. Следующий этап развития – это реабилитационная наркология. Алкоголик и наркоман – плохой человек, но его надо исправлять не в тюрьме, а в реабилитационном центре. То есть вот где-то в замкнутом пространстве мы из плохого человека сделаем хорошего. И, собственно, вот наша страна сейчас находится на этапе перехода от репрессивной наркологии к такой вот реабилитационной, тоже весьма порочной на самом деле. Некоторые страны просто застряли в этой реабилитационной наркологии. Польша, например, по определенным причинам, не буду сейчас рассказывать каким. Эта модель, она широко представлена в мире, реабилитационная наркология. Ну и, наконец, то, что я пытался вам рассказать, и то, что сейчас активно развивается, мотивационная наркология, в хорошем смысле мотивационная, где отправной позицией является мотивационная работа, интервью, общение с человеком и попытка его вовлечь в мир выздоровления. Будет ли в этом мире выздоровления этап реабилитации в реабилитационном центре? Возможно. А может и нет. И может быть он вообще никуда не пойдет, а просто начнет выздоравливать у себя дома. Мы не знаем этой статистики и не можем ее знать. Но огромное количество людей имеют спонтанную ремиссию. Они просто прекращают пить в какой-то момент времени и меняют моду своей жизни. И мы это тоже наблюдаем, и это тоже возможно. И вообще можно пить по-черному и не стать алкоголиком, если у тебя такая генетика. И при этом избивать жену, насиловать и умереть в своей блевотине, не будучи алкоголиком. А можно быть алкоголиком и стать президентом, как мы только что выясняли. По-разному складываются судьбы людей. Поэтому вопрос развития наркологии в сторону мотивационных моделей – это вот будущее, и некоторые страны достаточно активно его развивают, осознанно. Это политика в этих странах. И я привел конкретный пример страны, которая называется Португалия. Вполне себе конкретная страна. И сегодня многие аналитические записки, обзоры основаны на опыте этой страны. Они доступны, их можно читать. Кстати, если вы в интернете поищете, гигантское количество, ну, как минимум там 25 публичных выступлений, публицистических, непрофессиональных, посвященных судьбе Португалии и опыту Португалии по развитию вот такой модели, мотивационной модели наркологии.
Это дорого стоило правительству Португалии перейти на этот путь и вот добиться таких результатов? Каких, кстати?
Это сэкономило деньги. Тюрьма – это очень дорого. Сидеть человеку в тюрьме дороже, чем ему ходить в группу анонимных алкоголиков. Это очень дорого. Наша система наркологическая и вообще наркополитическая – это очень дорогая вещь. И это касается многих вопросов на самом деле. И реабилитации, которая может быть очень дешевой и очень эффективной. Это может быть сокращение тюремного населения, которое очень дорогое. И в нашей демографической трагической ситуации это вообще безобразие сажать молодых ребят в 20-25 лет в тюрьму, чтобы он через 10 лет вышел оттуда бандитом. Это такой идиотизм демографический. Дальше некуда. Это очень выгодная модель развития государства и общества.
Спасибо за ответ. Я только хочу свою вот последнюю ремарку вставить. Наш сегодняшний разговор для меня, мой внутренний вывод и посыл, это вообще все про объединение людей. Про то, что мы как общество должны объединяться, искать, ну, как бы человеку нужен человек, искать друг друга и помогать друг другу. И в этом смысле это очень позитивный вывод.
Откровение. Второе за эту беседу. Стасия, вас поздравляю. А я пытался все время это сказать. Мы люди. Мы не обезьяны, не лягушки и не белые мышки. И единственный ресурс, который у нас есть, мы сами и люди, которые нас окружают. И этот ресурс может нас разрушать, а может созидать. Это наш выбор.
Это был Олег Зыков, директор Института наркологического здоровья нации. Спасибо, Олег, за интересный разговор. Дорогие слушатели, с вами был подкаст «Неанонимные алкоголики» проекта «Домашний очаг». Делитесь с нами вашими историями о борьбе с зависимостями. Оставляйте комментарии в Apple подкастах. Подписывайтесь и слушайте нас на всех платформах. До встречи!